Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Добрый светлый вечер, дорогие друзья! В очередной раз у нас тут семейный стол практически накрыт в студии «Радио «Вера» на Андреевской набережной. И за этим столом красотка Алла Сергеевна Митрофанова.
Всегда знающий, как добрым словом поддержать жену, Александр Ананьев.
И наш дорогой гость, настоятель храма трех святителей в Раменках, большой эксперт по вопросам счастливой семейной жизни, потому что в этом он преуспел, протоиерей Александр Никольский. Добрый вечер, отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
С Рождеством вас Христовым, с наступившим Новым годом, счастья, здоровья, мира, благополучия, равновесия, вдохновения и... умение лениться.
И вас с Рождеством.
Озадачил. Слушайте, я на самом деле считаю, что вот это мое пожелание, умение лениться, оно не так уж и парадоксально, как звучит. Моя учительница по... не помню. Ну, она у меня была классным руководителем в младшей школе. Она говорила: «Ой, такое счастье, — говорила она, — что Саша такой лентяй. Если бы... он не был лентяем, он бы столько гадостей наделал, натворил. Но он, ему просто лень делать всякие глупости и гадости». И, в общем, в этой шутке была изрядная доля правды. А почему мы сегодня решили заговорить с Альчикой о лени? Во-первых, такое время.
Олени.
Олени, да.
Время
когда
олени.
Когда праздники закончились, и ты вроде как должен быть отдохнувшим, должен быть взбодрившимся, должен быть полон сил, а происходит ровным счетом противоположное. Тебе хочется ничего не делать, тебе хочется валяться, смотреть сериалы, тебе хочется, чтобы вот это вот блаженное ничего не делание продолжалось как можно дольше, и если бы ты не вел семейную жизнь, в общем, тебе бы никто и не помешал этого делать. Но в семье вот это вот порог, вот этот вот образ жизни, он становится особенно выпуклым и мешает не только тебе, но и всем вокруг. Нам вот наша знакомая недавно рассказала, что муж у нее тут все время валяется, она в сердцах говорит: ну вот что такое, почему вот так вот все происходит? Вот, ну так, по-доброму, но мы поняли, что это, в общем, становится проблемой. Это раз. Во-вторых, что хорошего может быть в лени? В-третьих, откуда она берется и что с ней делать? Каковы духовные истоки этого недуга? В-четвертых, как научить, не лениться детей? В общем, обо всем об этом мы решили поговорить с отцом Александром. А начнем вот с чего. Считаете ли вы, дорогой отец Александр, что... не буду называть вас лентяем ни в коем случае, но замечаете ли вы за собой... вот этот, вот эту особенность, не назову ее пороком.
Ну, почему? Можно назвать ее пороком, я за ней ее за собой замечаю постоянно.
Почему вы настаиваете на том, что это порок?
Ну, у нас жизнь, на самом деле, не очень длинная. А вот, наверное, в 15-18 лет, кажется, она почти бесконечная. Вот. А уже ближе к 60, как мне, понимаешь, что, в общем-то, ну, она достаточно уже так ограничена. И я имею в виду в рамках нашей этой земной жизни. Так, конечно, мы живем вечно, поэтому мы не чувствуем смерти, да? Так, в принципе, в человеке-то оно нормально такое чувство, что он будет жить вечно. Просто это... нет, не в этой жизни будет жить вечно, не в этой форме. Вот, поэтому, когда ты ленишься, без всяких оправданий. Ну, понятно, сказать, у тебя температура там 40, то можно полениться, полежать на диванчике. Но когда у тебя там более-менее себя нормально чувствуешь, то время уходит. С одной стороны, то есть ты мог его что-то такое сделать, а что тебе бы стало хорошо. Потому что когда мы что-то хорошее делаем, нам становится хорошо. А здесь мы вот это хорошее упускаем. Мы упускаем время сделать себе хорошо.
Скажите, а в списке грехов там, вот, которые приводятся в Священном Писании, эти не попадут в рай, разве там есть лентяи?
Знаете, если почитать святых отцов, то у некоторых так скажут, что лень – это матерь всех пороков, особенно монаствующих. Ну, они почти большинство были монаствующих.
Не гордыня, а лень?
Лень, да. Там есть такой вариант, что лень тоже. Вот, поэтому, ну, и в принципе, лень, она тоже от гордыни. Если бы у нас не было гордости, мы бы лучше чувствовали, как это время уходит.
Я был уверен, что лень, она от уныния. Это такое внешнее проявление духовного уныния. Причем уныние может выражаться как в многоделании, такой суете вечной, и ты внешне выглядишь очень трудолюбивой пчелкой, а на самом деле ты пребываешь в унынии. Так и в лени. Причем лень в этом отношении гораздо честнее вот этого многоделания и вот этой суеты.
Ну, вы знаете, уныние это тоже от гордости. Первоисточник все равно.
Уныние тоже от гордости?
Да, да, гордость. Почему уныние от гордости? Ты теряешь связь с Богом, ты погружаешься в грехи. Это просто вот от гордости. Потому что как мы бы только потеряли связь с Богом, погрузили свое самолюбие, ну, самолюбие, гордость, вот в такой последовательности, то сразу можно погрузиться в уныние. Вот, потому что, ну, вот, допустим, ты знал, что тебе плохо, а что делать-то? Угу. Сил никаких нету, нет никаких сил.
И ты ставишь себя в центр мира.
Да, и, а ты не забыл, что Бог есть, который тебе может помочь? Погрузись. Ты, я сделать не могу. Все, я сделать не могу. Тупик. Угу. Уныние.
Угу, понимаю. И, соответственно, борьба с этим пороком такая же, как и борьба с унынием?
Ну, вы знаете, конечно, надо посмотреть еще один момент. Лень может быть от каких-то серьезных, допустим, нарушений в организме, даже чисто таких медицинского характера. Прямо двоякого рода, чисто вот такой, знаете, терапевтического характера, с которым надо идти к терапевту, там, эндокринологу там, и так далее, да. А это может быть и, например, медицинская депрессия, да, mm-hmm. Когда, из которой уже выйти иногда без таблеток невозможно, потому что это уже нарушение обмена гормонов в организме. Вот серотонин, так называемый, и так далее. Что, я не говорю, что это надо решать только с психиатрами, потому что это же психиатры работают. Это в основе всего лежит все равно духовная жизнь. А это, как сказать, поддерживающая терапия должна быть, да, чтобы легче из этого выйти. Хотя можно, я думаю, выйти и даже без таблеток. Но это надо жить по-настоящему духовной жизнью, начать по-настоящему бороться с этим.
Ну, кстати, после 35 каждому следует раз в год проходить общее обследование. Делается это очень просто. Общий анализ крови, биохимия. Вот. И по одному этому анализу, на который у тебя уходит буквально минут 10, становится понятна довольно полная картина того, что происходит у тебя в организме. По крайней мере, становится понятно, куда копать, если ты действительно просыпаешься, у тебя нет сил пошевелить ни рукой, ни ногой. И это как раз ровным счетом то, о чем говорит отец Александр. Такое бывает и... Иной раз, если человек просто не находит в себе силы встать с дивана, вовсе не значит, что он лентяй, а может быть, у него реально проблемы с печенью, например. И у него дикая утомляемость из-за этого, потому что состав крови меняется, и все. В общем, я о том, что раз в год после 35 надо сдавать этот общий анализ крови. Сказал я, который последний раз сдавал этот общий анализ крови, когда? Лет 20 назад.
Вот как раз об этом и хотела сказать. Да. Ну что ж такое?
Да, да, да.
Вот если мы это рекомендуем нашим слушателям, значит, в первую очередь...
Мне,
хорошо бы самим пойти
лень,
сделать.
Мне лень,
а
понимаешь?
Вот по поводу лень. Сижу сейчас и прокручиваю в голове Обломова и Штольца. Штольц как раз вот пример такого многоделания, очень напоминающего уныние, как одна из форм бегства от себя в дела, чтобы не задаваться так называемыми проклятыми вопросами, ну, или ключевыми вопросами, да, о смысле жизни, смысле смерти и так далее. Причем эти вопросы, они его в конце все равно накроют, потому что там жена-то у него, девушка развитая, она будет ему эти вопросы задавать, а у него не будет ответов. Так что этот эскапизм, он, к сожалению, такая печальная история. А вот другой пример с Обломовым как раз, пример... В общем-то, и не бегство, и попытки такого глубокого и цельного взгляда на человека. И Обломов как раз умеет ценить человеческое, самое главное, собственно. А при этом оказывается, что недостаточно не совершать зла. Очень важно еще направлять свои силы на созидание. А у него как раз... Заблокирована эта сторона жизни, заблокирована деятельность, действие. Он боится, боится узнать, что он не соответствует самому себе. В его сознании он спроецирован как такой идеальный, да, человек, образ такого идеального и прекрасного. А на практике, вот он вышел работать в департамент, перепутал там Астрахань с Архангельском на конверте, надписывая адрес для служебного письма, и ужаснулся этой ошибке, страшно расстроился от того, что он не соответствует себе тому идеальному, который он себе нарисовал в мечтах, заболел сначала, а потом уволился и больше с тех пор не работал. Вот на его примере, мне кажется, хорошо видно, как лень действительно может быть следствием, ну, например, даже гордыни.
Да, гордыни, от этого уныние.
И от этого как раз, да, уныние. Причем уныние и у того, и у другого. У одного от вот того, что он пребывает в лени, в расслабленном таком состоянии, а у другого от многоделания.
Да, мне как-то давно уже, лет, может, 20 назад, приходила женщина исповедоваться, так, один раз. И она такая бизнес-вумен, очень активная. И она говорит, я так работаю, что вот в 6 встать, наработаться, а в 12 прийти домой и упасть, и ни о чем не думать.
Ни о чем не думать.
Вот это такой вот тоже образ Штольца. Вот, прямо надо делать сознательно, чтобы просто вот убрать эти проклятые вопросы. Вот Аврома не хватило. Он был очень хорошим человеком, у него все было. Он был очень целомудренным человеком, так сказать. Но не хватило вот этого аскетического момента в жизни, которого никогда не было с детства, его в детстве так в лени воспитывали. Если бы он ходил бы, был бы воцерковленным человеком по-настоящему, и ходил бы в церковь, имел бы духовника, которого пытался бы мотивировать, имел бы связь с Богом, то Бог мог бы его изменить к лучшему, особенно опираясь на такую очень хорошую его базу, в плане, что он был человек добрый, целомудренный и так далее. Но, к сожалению, в XIX веке воцерковленность в высшем обществе, она не была в достаточной степени. Вот, поэтому, если мы почитаем вообще русскую литературу, там очень редко бывают вообще какие-то вот, нужно заключение братьев Карамазовых, может быть, там старец, монастырь, а так это даже роман Достоевского, там церкви-то почти не присутствует. Вопросы есть, а церковной жизни-то нету практически, там вот в «Идиоте» там, и так далее, да, она там где-то совершенно почти, ну, почти не упоминается. Вот. Ну, потому что так это было в таком высшем обществе тогдашнем было. Поэтому вот этого как раз Обломову не хватало. Потому что, на самом деле, что он по-настоящему положительный герой романа, но вот такой герой несчастный. Вот из-за того, что он вот не смог
вот, реализовать, на самом деле, да? Тот потенциал, который,
да,
Господь
который
в него,
богатый,
его свои таланты. Он же все в итоге, он все слил, да, простите. Да, да, ну
да,
вот.
Да, да.
И вот это как раз может быть следствием лени. Почему и страшно? Вот мне страшно в себе обнаружить лень. И страшно обнаружить такую, как это сказать, гиперактивность. А вот тот самый золотой срединный путь, наверное, был бы идеален и в духовной жизни, и в семейной жизни, как продолжение или одной из граней духовной жизни. А как на этот путь выйти, и как себя промониторить и вообще это трезво оценить, было бы хорошо разобраться.
Один знакомый батюшка, у него слово «комфорт» и «удовольствие» были словами ругательного характера такого. То есть он просто вот он, когда там проповеди говорил, ну, он уже сейчас почил, вот, просто вот, вот, так сказать, он вот, когда он хотел что-то такое, как-то обличить свой грех или чужой, он говорил бы, как свой сопельник комфорту, к удовольствиям, ну, и так далее. Вот, понятно, что он имел в виду не духовное удовольствие, не там какие-то там
мужские... Духовное может быть только радость, удовольствие, да, может быть низменное и телесное.
Ну, вот, да, у него вот, слово «удовольствие» — это только вот такое что-то низменное.
Ну,
вот,
и именно... эклеры еще.
Да, вот, это именно лень.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера». Протоиерей Александр Никольский, настоятель храма трех святителей в Раменках, Алла Митрофанова, Александр Ананьев. «Грязному камню подобен ленивый, говорит книга «Премудрости Иисуса, сына Сирахова». Вот даже вот нашел специально. «Всякий освящет бесславие его. Воловь ему по мету подобен ленивый. Всякий, поднявший его, отряхнет руку». Красиво сказано и довольно точно. И довольно обидно, потому что у меня на это немножко другой взгляд. Слушайте, прежде чем мы перейдем к практическим семейным ситуациям и советам, у меня скорее духовный вопрос. Слушайте, а разве лень — это не наивысшая степень духовного развития человека? Поясню, что я имею в виду. Вот такая суетливая пчелка, как Алла Сергеевна Митрофанова, которая все время бегает, что-то делает, какие-то проекты, какие-то записи, какая-то... Это все, знаете, от недоверия Богу. Это все попытка взвалить все на свои хрупкие плечи и что-то пытаться доказать, сделать самой, 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 самой. И лишь ленивый человек, возлежащий на диване, говорит: «На все есть воля Бога».
Отдает все Богу.
Отдает все Богу, правильно. То есть он на самом деле молодец. Он понимает, что... Да кто он, чтобы решать что-то, чтобы что-то делать?
Чтобы зарабатывать
деньги. Господь все управит. И вы знаете, что удивительно? И Господь всегда все управит. Это и есть высшая степень доверия Богу. Когда моя собака, допустим, лежит на коврике и ничего не делает, у меня же нет вопросов: собака, а что ты не встанешь, не поработаешь, пыль вон не подметешь своей рыжей попой? Иди, иди, работай. Нет, я наоборот радуюсь. Собака лежит, у нее все хорошо. Она смотрит, шевелит бровями. Сейчас полежит, кушать пойдет. Да слава Богу! Я как хозяин счастлив. Может быть, Господь точно так же глядит на меня, лежащего на диване, и радуется, что у меня все хорошо, что я дома, на диване.
Ну, вот у собаки там все понятно, у нее жизнь такая. Она побегала, поела, а потом спокойно лежит, и хорошо. У нее, ну, это собачья жизнь. Вот, у нас все-таки собачья жизнь, это даже какое-то ругательское, это ругательное такое словосочетание. Вот, знаете, хорошо, а если вы будете лежать на диване, ведь ум человеческий, это как его сравнивали древние отцы с ртутью, то есть такое что-то очень подвижное, везде проникающее, о чем вы будете думать? Вот вы лежите на диване, чем вы будете так вот, ну, то есть тело вас ничем не занимается, оно лежит на диване, а ум чем будет занят?
Ну, а чем он у меня обычно занят? Так? Всякое, разное. Наоборот, на диване-то, когда ты бегаешь или там в пробках стоишь, или еще у тебя нет времени подумать, лишь на диване ты всецело отдаешься неспешным раздумьям о судьбах мира, о высших материях, ты смотришь какие-то фильмы, читаешь какие-то книги, или просто лежишь, смотришь в потолок и предаешься размышлениям. Поэтому я понимаю, что я сейчас юродствую, друзья, я понимаю.
Но я мне хотел сказать, кажется... что если у вас такое лежит на диване, то я бы сказал, побежал бы вам лежать как можно больше.
Ну, к сожалению, не так получается, не так часто получается. Но мне кажется, что, просто пытаясь разобрать природу лени, я вот немножко повернул все это радикальной стороной, мне показалось, что есть в этом что-то разумное, есть в этом что-то правильное. Каждый раз, когда тебе хочется... Ой, я не помню, кто из старцев это сказал, кто-то из мудрых, светлых, хороших. Он сказал удивительную штуку. Каждый раз, когда я испытываю острое, непреодолимое желание и радость встать на молитву, я не встаю на молитву, я иду рубить дрова. Но каждый раз, когда мне не хочется вставать на молитву, не хочется идти вот в церковь, я всегда иду в церковь. Вот каждый раз, когда не хочется. Это я к тому, что... Каждый раз, когда мы что-то делаем, вот, что-то преодолеваем, начинаем там убираться или еще что-то, мне кажется, это какая-то вот эта вот суетная борьба с энтропией, которая вот нас толкает.
Что-то надо мусором зарастать.
Да ну нет, мусором не зарастать, но, понимаешь, есть люди, которые вот не сидят на месте, а есть люди, которые гораздо более цельные и правильные. Помнишь, у нас есть семья друзей наших чудных? Подумала о них тоже, да?
Да.
Вот не поднимется рука назвать их лентяями, но они живут так неспешно. Они живут так правильно. Да, у них не все так, как у нас. Но сказать, что они, причем их образ жизни, ну, особенно вот молодого поколения, он очень хорошо подпадает под определение лени. Но они не лентяи, они просто так живут. Это их образ жизни. Они много спят днем, они много гуляют, они много общаются. И слава Богу, хорошо, у них очень насыщенная, духовная, правильная жизнь.
Я сейчас думаю о том, что, наверное, я бы так... Хотя, почему думаю, что не смогла бы? Не знаю, я просто так не пробовала. Но в их жизни гораздо больше места для созерцания.
Вот.
Это то, чего не хватает мне.
Да.
Я не знаю, вот, может быть, знаете как, может быть, и для семейной жизни это не так уж хорошо, и, может быть, и не так остро семейные люди нуждаются в моментах, когда можно просто замереть и попробовать через красоту Божьего мира почувствовать Божье присутствие, потому что в семейной жизни это можно сделать через любовь друг к другу, да, но мне кажется, что вот без этого созерцания немножечко все равно какая-то жизнь неполная.
Это как медленное чтение, о котором ты любишь рассуждать.
Ну, медленное чтение – это вообще важнейший инструмент, я считаю, да, это правда. Для... Вот, отец Александр, баланс каким все-таки может быть в идеале между вот этой вот ленью и созерцательностью?
Вы знаете, такая истинная созерцательность – это не лень. Если вот как вот Александр сказал, что вот он там лежит на диване, созерцает, так сказать, высшую материю, размышляет о смысле жизни, может быть, молится даже, так сказать, читает труды святых отцов, то это не лень. Это не лень. Потому что ум направлен к Богу. Ну, или каким-то там около божественным материям, да? Вот. Это не лень. Человек может сидеть, лежать, стоять, бежать, ехать на машине. Важно, чем ум занят. Вот, поэтому это не лень. Лень – это следствие именно греховного состояния души. Когда твой ум не хочет работать. Тут даже не в теле дело. Монахи тоже, они многие сидели в келье, там, читаешь там «Жития святых». Они сидели в келье, никуда не выходили годами. Им переносили там 200 грамм хлеба в день, там, или 300, там, ну, не совсем чуть-чуть. Там сколько там, десяток фиников, если это было на юге. И они вот их там съедали. И, в общем, больше вот сидели у себя там в келье, и все. Ничем не занимались. То есть это, по мне, вот с точки зрения современного человека, тоже лень как бы. Но они были очень напряжены внутренне. Непрерывно молились, боролись с своими помыслами и так далее. В результате, когда они выходили, это келья, из пещеры, там, из пустыни, это были люди, ну, так говоря, своим языком, крайне энергетически заряженные, и от них потом начинали, прошу прощения, такое за светский такой жаргон, подзаряжаться все остальные окружающие люди. Ну, то есть...
Я терпеть не могу таких людей. Да. С ними тяжело становится через 2 минуты.
С кем?
Вот с этими вот активными.
А, активно.
Положительно заряженными.
А,
Хочется накрыть их тазом, чтобы не искрили.
Они, вот эти люди, которые свитцарцы, они не навязывались. Вот эти, про кого вы говорите, они люди очень такие, бывают, навязчивые. То есть они могут попинать, если там чего не по ним. Вот. А старцы, как раз были, они очень свободу человеческой личности уважали, как и Бог. Нас уважает свободу человеческой личности изначально. Вот. Поэтому вот здесь понятие лени, что вот когда человек именно ленится, это когда он следует своим греховным навыкам. Он думает всякие гадости, или он просто ни о чем не думает. Но не в как вот в плане созерцания, да, как раз классическое созерцание, у него христианское созерцание подразумевает очень напряженное такое внутреннее состояние, очень такое, так сказать, деятельное, духовно деятельное. А здесь вот, когда ты просто вот лежишь, у тебя медленно текут мысли ни о чем, или... а потом чаще всего это будет не ни о чем, а о чем и не о хорошем. Вот, то есть ты следуешь своей греховной природе. Вот такой форме ничего не делания. Вот чем лень страшна, и почему отцы так с ней боролись, вот даже как ваш, как вы только что рассказали, отец, он всегда противоречил своим желаниям, чтобы не лениться, чтобы постоянно быть готовым работать Богу.
Поддерживать уровень насилия над самим собой на приемлемо высоком уровне.
Ну, это не насилие.
Насилие. Понимаете? То есть, когда ты прикладываешь силы, чтобы что-то делать, тебе не хочется, а ты делаешь.
Ну, слово «насилие» у нас имеет такое отрицательное значение. А вот прикладывание силы, да. Насилие – это что-то такое, знаете, вот злое, знаете, что такое вот, какого-то там, кого-то давим, кого-то там уничтожаем. А вот прикладываем силу для того, чтобы твоя природа, так сказать, не была изнасилована твоим же грехом, вот это да.
Ну, когда я сплю, а Алечка вынуждена выходить в мороз с собакой гулять, она совершает насилие над собой.
Нет, я просто хочу, чтобы муж поспал. Вот и все, я над собой насилие не совершаю. Мое «хочу, чтобы муж поспал» гораздо сильнее, чем нежелание да, выходить в мороз.
Нет,
вот и все.
То есть тут просто «хочу» удовольствие перевешивает. Утром от мороза она не получает никакого. Но мне очень понравилось слово, которое ты сейчас сказала. «Хочу». Мы сейчас прервемся на минуту, у нас полезная информация. А через минуту разберемся со словом «хочу» и о том, как это слово «хочу» или, вернее, отсутствие этого «хочу» в жизни человека сказывается на том, что мы называем ленью. Не переключайтесь, будет интересно.
Семейный час на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Семейный час продолжается на радио «Вера». С вами Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И настоятель храма трех святителей в Раменках. Практически врачеватель душ человеческих от порока лени, протоиерей Александр Никольский. А вот буквально несколько минут назад Алечка сказала о том, что я хочу этого сделать или я не хочу этого сделать. Я считаю, что человек способен на все. Практически даже на самое невозможное на первый взгляд. Весь вопрос в том, хочет он этого или не хочет. Ну так вот, человек, который лежит на диване и вызывает всяческое наше порицание, он просто не хочет. Потому что если бы он хотел, он бы встал и сделал. Но он просто не хочет. И в этом нет ничего дурного. В том, что он не хочет. Как только он захочет, он пойдет и сделает.
Как знаете, я курю 30 лет и в любой понедельник сброшу курить.
Если захочу.
Я захочу, а пока не хочу просто.
Разумно, резонно. Но курение – это страсть, а это, как бы сказать, отсутствие всяких страстей, что хорошо на самом деле. Слушайте, нет ничего более прекрасного, чем ленивый муж. Ленивый муж не пойдет с друзьями там что-то там грешить в гараж, да. Он не заведет себе еще какую-нибудь страстишку дурацкую. Он будет дома, и всем будет спокойно и радостно.
Ага, я все вспоминаю этот анекдот, прости, что перебила. В нашей семье все глобальные вопросы решает мужчина. Есть ли жизнь на Марсе, что с нами будет потом, да, можно ли там, через какой телескоп можно там следить за соседней галактикой. А женщина, ну так, по мелочи, всякими вопросами занимается. Где найти деньги на отпуск в следующем году, как отвезти детей на море, что подарить родителям в подарок, как сделать ремонт, где поменять колеса, ну и так далее.
Да, дорогие друзья, если вам показалось, что Алла Сергеевна Митрофанова жалуются на свою личную жизнь, то так и есть. Отец Александр.
Я просто к тому, что вот это вот лежание на диване при всем своем шарме, все-таки, мне кажется, важно, чтобы имело свои границы.
Разве в том, что я не хочу, есть что-то дурное?
Да. То, что если вы не хотите добра, то значит, вы хотите зла.
Неожиданно. Нежелание зла разве не есть собственное добро?
Нет. Понимаете?
Ну, там, я не хочу грешить. Я не хочу вот это
чтобы
грешить.
Чтобы не грешить, грешить, требуется очень большое усилие, в том числе чисто аскетического характера. Там неспание, поклоны, там, не знаю, пост, молитва, хождение в храм, ну, и все-все-все, что там у нас в аскетике есть, чтобы не грешить. По-другому вам не получится не грешить. Вот просто почему? Потому что как у человека, который болеет, у него не получится, так сказать, вот знаете, просто не лечась, вот, допустим, он кашляет, допустим, да, вот не кашлять. Если он болеет, у него там сильный бронхит. Вот если он не будет лечиться, он не то что у него бронхит, он кашлять, не кашлять не сможет, он может просто даже от этого помереть теоретически. Вот, поэтому вот чтобы не грешить, требуется очень большое напряжение сил и духовных, даже телесных. А вот лень как раз позволяет греху развиться.
Какой неожиданный, на первый взгляд очевидный, но мне он в голову не приходил вывод. Для того, чтобы не согрешить, недостаточно не грешить. Как это круто. Спасибо вам большое. И мне это в голову не приходило. Хотя, казалось бы, человек, который лежит на диване, он абсолютно безгрешен.
Ну вот Обломов, Обломов, понимаешь? Обломов, в том-то все и дело. Вот почему я про него и подумала, что мало, оказывается, Гончаров прям наглядно это показывает, оказывается, мало не делать зла. Не... Важно заниматься созиданием. Созиданием. Потому что если ты это не делаешь, то все, ну ты...
Я добрый, но добра не сделал никому.
Да. Да, знаете, есть очень хороший образ исторический в истории церкви. Человек, который многие годы пролежал на диване. Авросий Оптинский.
Да.
Даже его картина известна, когда он на диванчике лежит, там много подушечек. И он так вот привалился.
И тысячи вокруг него спаслись.
И тысячи, так сказать, к нему шли за советом. Вот. А вот такой старичок... Хотя, может, по своему времени, может, не такой старый человек. Может, в его возрасте только первый раз женились. Сейчас иногда женится. Вот. Ну, тогда он был уже как бы старичок по тем временам. Вот. И вот он лежал на диванчике. Но он очень активно лежал. Угу. Потому что если вот так лежишь, а к тебе там около 1000 посетителей в день, или там что-то в этом роде, вот, и ты должен еще не просто так найти их там, выслушать, кивнуть, благословить и отпустить. Ты еще должен что-то сказать, чтобы им помогло в жизни. Вот, если это значит какое-то напряжение и ума и так далее, то вот такое лежание на диване, оно приветствуется. Дай Бог, чтобы таких было побольше.
И мы возвращаемся к нашей знакомой, которая сетует на то, что ее муж, ну, говоря откровенно, лентяй. Большую часть времени проводит перед телевизором, а каких-то особенных действий сверх того, что уж совсем уж необходимо, не предпринимает. Да, ходит на работу, зарабатывает свои там 32 тысячи в месяц. Это не делает счастливым его, это не делает мир вокруг лучше, это уж абсолютно точно не делает успешной, состоятельной его семью, его жену. Ну, вот большую часть времени он лежит на диване. Максимум, на что способна его активность, это сесть за компьютер и сидеть перед компьютером.
И поиграть немножко.
Да, у него есть две игры. Одна, он там ходит по какому-то фантазийному миру и машет мечом, а вторая — это гонки на машинах, вот он любит.
Вот. А можно я за ленивых мужей вступлюсь?
Да, а я чем занимаюсь? Я уже полчаса бьюсь за них, не жалея сил своих.
А вот я тоже хочу за них вступиться. Как-то у меня это, как это, как корпоративная солидарность. Вот. А мне иногда некоторые прихожан говорят: батюшка, ну вы же мужчина. Вы же всегда за мужа вступитесь, потому что вы сам муж. Вот. Но это, конечно, не так. Но вот все-таки я немножко, я хотел бы немножко вступиться. Два момента насчет лени мужчин. Первый момент, если муж работает, как я, так сказать, с 6 до 11 на работе, то есть он в 6 выходит, в 11 возвращается. У него очень напряженный график, то есть он там в субботу полежит, потому что он выжат как лимон, но у людей есть свои ресурсы, и нервные, и физиологические, то, ну, наверное, если он не будет лежать, он просто может долго не проработать. Бывают люди железные, которые, знаете, они вообще, в принципе, не знают, что такое отдыхать. У них это какое-то чуждое состояние, непонятное.
Они не умеют отдыхать.
Да, они умеют, это... то есть они просто не знают, а как это? Да. А зачем это?
И зачем?
Зачем это? Ну, да, там, наверное, какой-то Ломоносов Михаил там, или еще кто-то. Возможно, такое у них и было. Ну, вот, люди такие более, вот, в смысле, усредненные. И он вот 5 дней, или даже 6 дней, что, может, бывает, у людей 6 рабочих дней в неделю, вот так отпахался, вот как другому не скажешь. И вот он в воскресенье, там, ну, там церковный человек сходил в храм, там пару часиков постоял, ну, тоже, кстати говоря, не отдых, даже физически. И вот он пришел и лег. И он просто лежит, и вот, ну, даже просто спит. Просто отспаться за вот эти, то, что он там по 5-6 часов в сутки спит, когда он работает. Вот, ну, тут должна решить. Во-первых, она, наверное, когда замуж уходила, она понимала, за какого человека она выходила, да? То есть человек очень активный, он будет много работать, он будет, может быть, много зарабатывать, там делать карьеру, будет уважаемый человек в обществе, но вот занятой человек. Вот, и здесь, ну, жене придется мириться с таким человеком, ну, а он компенсирует зато, наверное, каким-то, скорее всего, хорошими заработками, там, интересными встречами с интересными людьми, там, в общем, что-то такое будет, как это компенсация. Вот, это один момент. А другой момент, он такой более сложный. А некоторые мужчины, они, ну, они просто, у них нету вот такого жизненной энергии, просто нету. Я знаю таких мужчин, для них 50 тысяч – это предел. Все, чтобы вот больше он просто, он не то, что не хочет, он не может зарабатывать. Он не может быть таким-то активным, вот, в плане профессиональном там или еще что-то, и даже церковным. Но вот он такой человек, вот это данность. Возможно, это было там как-то трудные годы детства, там, не, там какие-то там эти, вот как сейчас это модно, да, там неправильное воспитание, там комплексы, там и даже какие-то психопатии, это неважно. Но вот он такой человек. Он может быть очень хороший, очень добрый, вот как Обломов, да, очень интересный, хорошо говорить. Но, как правило, кстати говоря, у таких людей есть какая-то, что где-то, что они где-то скомпенсированы. Например, он может не очень много получать, не очень много делать, в принципе, даже по дому, да, так он делает, но как-то у него, ну, какой-то не очень... Ну, например, может хорошо с детьми общаться, с чужими, своими. Вот просто говорить, вот не так вот сразу, ша, и ты, глупый, слушай, сейчас тебе все расскажу. Естественно, при таком общении ребенок уже особо подростка слушать не будет. А вот он умеет даже с подростками поговорить. Вот, и вот... Ну, вот такие люди. И просто надо принимать человека, вот это понять и принять, у какого он есть.
То есть есть мужики неисправимые.
Да. Да. Они неисправимые. У них, ну, знаете, рожденный пост летать не может, как это говорится. Да? И у них такая вот... Да, это понятно, что это не добродетель. Это не добродетель.
Это данность.
Это данность, которая, повторяю, может, из детства идет.
Не знаю, вот мне стало легче, вот правда, от слов отца Александра. Правда стало легче. Есть вещи, с которыми ты ничего не можешь поделать. Их надо только принять, как есть, Алла Сергеевна. И перестать смотреть на мужа с укором и осуждением. Потому что, ну, понимаешь, все-таки прав отец Александр. Есть вещи невозможные. Есть черепашки, а есть орлы. Черепашки, если полетят, они разобьются и будут лететь недолго, но красиво. Орлы, они про другое.
Это говорит человек, который работает 7 дней в неделю, без выходных и с краткими перерывами на сон, который, если... Я не знаю, если раз в полгода будет такая возможность полежать на диване...
Знаете, просто... Вот когда ты любишь человека по-христиански, когда у тебя человек функционал, вот он должен, знаете, как часы работать, там, знаете, вот такая американская система. Либо ты работаешь, либо тебя увольняют. Вот. Вот для семейной жизни это не годится, такой подход. Вот, поэтому надо просто посмотреть, человек не может или не хочет. Человек, ну, можно за там, 20 лет семейной жизни это можно определить. Человек это может, не может или не хочет. Вот, и понятно, что теоретически понятно, что все мы можем стать святыми, при том очень быстро, там, ну, лет 17 мы все святые, но почему так не происходит у большинства людей? А раз так, то надо понимать, что вот некоторые моменты надо мириться, мириться с семейной жизнью, что у тебя муж не очень активный. Ну, наверное, я говорю, если ты выходила замуж с такого очень активного мужа, который не видишь дома, да, где-то тоже женщины от этого претензии имеют, вплоть до развода, или, наоборот, такого не очень активного мужа. Обычно это уже даже в молодости видно, как он себя ведет, как он там учится там, и так далее. Вот. Если он там, знаете, золотая медаль, красный диплом, он, значит, представитель профсоюза, председатель там того, и еще там какие-то выставки, олимпиады, то понятно, что он когда и дальше такой же будет. Вот, такой ртуть. Вот. А если он, наоборот, там, он сел на пляже и подумал, так задумался о смысле жизни часиков на 8. вот, то, наверное, он, когда вырастет, тоже вряд ли как-то вот там вот прям переклинит, он станет такой, как первый был.
Не знаю. Видимо, со мной что-то не так. Когда отец Александр рассказывал об этом неприятном типе, который вот везде вот олимпиады, вот эти все, вот эта вся вот эта суета, ну, невыносимый человек, согласись. Вот этот вот мужичонка, который носится везде, как веник этот горящий. Нет, это не надо так. Шутка.
Семейный час на радио «Вера».
Семейный час на радио «Вера» продолжается. Алла Митрофанова, Александр Ананьев и наш гость, настоятель храма трех святителей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Мне стало любопытно вот что, отец Александр. У вас огромный пасторский опыт. А мне любопытно, каково гендерное соотношение в вопросе лени. Кто чаще жалуется на лень, свою и лень супругов, мужчины или женщины? Кто, скажем так, более ленивы объективно?
Ну, трудно сказать. На самом деле, бывает, мне вот и мужчины, ну, как сказать, такие очень активные, прям, вот, которых я писал, они приходят, я, говорит, пришел с работы в 11 вечера, ну, после работы, да, он в 11 вечера нормально приходит, там, может, 12 вечера, ну, вот, и почему так вот все вот так в квартире? Чем она занималась, моя жена? Она не работает. Вот такие есть. Именно вот активные супруги. И наоборот, бывают активные женщины с неактивными супругами, которые тоже говорят, ну вот, диванчик там, смартфончик там, еще что-то там. Как-то вот он такой какой-то медленный. Я уж там 20 дел сделал, а он только, как в анекдоте, если будете ругаться, вообще никуда не поеду по черепаху. Вот. Поэтому...
Наш человек черепах.
Поэтому вот так тут даже трудно сказать, потому что где-то сильненько наполовинку. Сказать, что только ленивые мужья, вот только женщины их ругают, я бы не сказал.
Ну, понятно, но мне просто любопытно, кто чаще именно испытывает дискомфорт от лени своего супруга, мужчины или женщины?
Активная женщина или активный мужчина, соответственно.
Ну, понятно, примерно 50 на 50. Хорошо. Бог с ними, с мужиками ленивыми. Я не верю в то, что есть ленивые женщины, есть плохо мотивированные мужчинами женщины, потому что хорошо мотивированная женщина, она сделает все в 100 раз лучше, чем ты этого от нее ожидаешь, если ты создаешь для нее нормальные условия. Ленивая женщина – это результат недоработки мужчины, правильно?
А женщина вообще субъектности лишена, получается?
Абсолютно. Нет, абсолютно. Она замужем, понимаешь? Она замужем.
Нет. На самом деле, так сказать, я вот постоянно борюсь, приходской священник, да, на исповеди, чтобы как раз люди перестали в своей семье друг другу такие вот претензии какие-то предъявлять, когда видно, что, ну, вот раз человеку сказали, два сказали, 10 раз сказали, он не меняется. И даже уже там за там, 5-6 лет семейной жизни, уже там даже уже трудно сказать, сколько сказали, это уже даже, наверное, там по 1000 раз, вот, если 5 раз в день на 365, то это много получается. Вот, то говорю, ну, слушай, ну, вот он такой человек, ну, прими его таким, ну, не получится по-другому, ну, хорошо, он будет ругаться. Либо ругаете, либо мирно живете, другого варианта нет. Вот поэтому вот тут я скажу, что женщина, вообще женщины, они в какой-то степени более консервативные. Угу. Вот намного легче иметь неверующего мужа. Я скажу, что он какой-то фанатик там, какой-то другой религии там или что-то, да, то есть, а просто такой, знаете, индифферентный, то есть не нашим, не вашим, а так, знаете, живет и живет, чем женщину неверующую. Вот неверующая женщина, жена, она, по моим наблюдениям, более, для ней с ней более сложно. Вот, и женщины, они более консервативные. И сказать, что женщин легко изменить, это... Еще ничего не сказать. Женщина как раз в этом смысле меняется. Да, она вроде гибкая, она вроде коммуникабельная, она вроде очень здорово приспосабливается, но это на какой-то момент. А так, чтобы вот ей совсем измениться, вот это не так все просто. Очень непросто. Мужчины в этом смысле где-то даже легче меняются. Я знаю масса случаев, когда очень такие умные, волевые мужчины, которые отнюдь не склонны, чтобы за кем-то идти, особенно за женщиной, тем не менее их женщины высорковляли потихоньку. Ну, конечно, не там ни скандалами, ни какими-то там попреками, а вот такой хорошей христианской жизнью. И наоборот, я не так уже знаю много женщин, которые воцерковились благодаря своих мужьям.
Это правда, это правда. Мужчин, которые следуют за женщиной в церковь, гораздо больше. Давайте, у нас осталось немножко времени, поговорим о детской лени, о подростковой лени. Детскую, я не верю в детскую лень, потому что детки, они все-таки как-то это познают мир, им все интересно всегда, и весь вопрос в том, какие инструменты познания мира ты перед ними открываешь.
Был такой эксперимент приведен, такая зеркальная стенка, и ребенок, и взрослый делали параллельно. Просто ребенок делал то, что делал... Взрослый делал то, что ребенок. Uh-huh. Просто буквально копировал. Вот. Ребенок, взрослый там через там, 4-5-6 часов сломался, а ребенок не перестал все это делать.
Ну, понятно. Это, собственно, то, о чем я говорю. Но когда ребенку 14-15, 16-18, 25, 46 лет, вот, он в какой-то момент... начинает лениться, тупить, что называется, по-подростковому. Вот. И это состояние, из которого вывести ребенка довольно сложно. Причем последствия этого состояния, вот, вот если мужик ленится, ну, ленится и ленится, там, это как-то, ну, не имеет каких-то катастрофических и быстрых последствий. А если ленится подросток, то рано или поздно это заканчивается тем, что, скорее рано, что ты спрашиваешь у него, куда мы поступаем, в какой вуз мы поступаем, что мы делаем дальше, нужны ли тебе репетиторы, давай как-то действуй.
Какие тебе нужны
репетиторы? Какие тебе нужны репетиторы, какое направление ты выбрал? Не знаю, мне все равно. И как бы человек продолжает находиться в этом состоянии. Вот. И тут его не просто можно, тут его нужно менять. Тут ему нужно как-то менять отношение к происходящему, его вот это вот амебное состояние. Но тут два вопроса. А, возможно ли это? А, Б, если возможно, то как?
Это очень сложный вопрос. Вот даже вот взять поступление. У меня сейчас 7-й, так сказать, человек поступает. Ну, так, он сейчас в 10-м классе еще, он не совсем поступает, но уже как-то... Ну,
уж у вас-то в семье это все хорошо.
Ну, да, относительно все хорошо.
Конечно, конечно.
Вот, они все куда-то поступают, но все равно это всегда такая, знаете, драма. Очень трагедию драма.
Сейчас, получается, 7-й ребенок из 10.
Из 10, да.
Да, уточняем.
Трое работает уже, угу. Вот, трое студентов, и вот сейчас 10-классница. Угу. Вы знаете, это непросто. Вы правильно сказали, что чтобы не лениться, надо быть мотивированным.
Надо знать ответ на вопрос «зачем?» и иметь вот это сильное «хочу» внутри.
Да, да. Потому что, чтобы заниматься много-много часов в день, то есть ты приходишь в школу, и у тебя школа не заканчивается, а только начинается по-настоящему, ну, когда вот с репетиторами, да, то куда ты едешь или сидишь, значит, там, в Zoom, в Skype, там, или ещё где-то, и начинаешь... Притом репетиторы – это ведь не класс, это вот занятие тет-а-тет, то есть он тебе смотрит в глаза, и тебя спрашивают, почему ты не выучил английские предлоги? Нет, я не понял, почему ты не выучишь английские предлоги? Ты ему ничего не скажешь, ты их не выучил. И вот чтобы вот... так сказать, вот это... Человек должен быть мотивацией. Вот. И, вы знаете, просто надо с человеком работать. Притом работать... Ну, прежде всего, надо, чтобы... То есть, если человек ленился, значит, там, 9 классов, а потом в 10-м вдруг у мамы сказал, ну, все, а теперь мы будем заниматься по 10 часов в день, ничего не получится. Надо вот то, что старец сказал, вот то, что в начале нашей передачи транслировали, mm-hmm. что надо вот себя заставлять, когда ты что-то не хочешь. Вот надо ребенка этого, в этом воспитывать с 4, 5, 6 лет. Для этого есть физический труд, ну, уборка территории.
Слушайте,
да?
Это можно сломать ребенка, вырастить из него несчастного человека. Нет, сколько я знаю молодых девчонок, которые жили вот все эти годы со старшей группой детского сада, с пониманием, что они должны сделать вот это, вот это, вот это, они должны получить такие-то оценки, они должны, должны, должны.
А причем есть
оценки?
Отличницы.
А? Причем есть оценки?
А потому что это цифровое обозначение результатов их деятельности.
Знаете, я вот вас, может, немножко шокирую. Ко мне вот подходит дочка, Ты конкретно разговор представил, недавний предсказываю. Mm-hmm. Я говорю, ты должна убрать кухню, твоя очередь. Ну, там у нас есть расписание на холодильнике висит. Говорит, папа, у меня уроки, я не успею. Вот. Но это знаешь, что убирать кухню 20 минут, вряд ли она там так вот прямо вот целый день напрягаешь, не 20 минут прям, вот, то есть у нее не завтра ЕГЭ. Я говорю, хорошо, иначе получу двойку. Хорошо, говорю, ты сейчас убираешь кухню, потом делаешь уроки, получаешь двойку, но ты кухню все убираешь. Угу. Вот, поэтому тут не надо зацикливаться на одной учебе. Вот если зацикливаться на учебе, да, мы можем получить очень нехорошие результаты, когда человек просто сломается. Вот, у меня есть случаи очень трагичные, когда люди получали биполярку, шизофрению там, и так далее. Ну, такие там депрессии медицинские очень тяжелые. Когда их так вот с детства воспитывали, пятерки, они получили золотую медаль, они получили красный диплом. Потом рано или поздно они столкнулись с ситуацией в жизни, когда они не смогли сделать, не смогли получить свою золотую медаль и красный диплом, ну, уже на работе. И они...
И это их ломало.
Их ломало просто вот, психиатрически. Угу. Вот, они сейчас на таблетках.
Это на самом деле сложная история, и я в студентах тоже, когда это вижу, то меня это пугает. Когда вот это гипертрофированное переживание за оценки...
Успех, за успех, да.
Как будто бы оценка в зачетке значит оценку их личности. Понимаете? То есть, может быть, действительно, там, где родители требуют от детей, чтобы вот были там только такие-то оценки, чтобы была там, не знаю, какая-то медаль или там какого-то цвета был диплом, вот давай учись, может быть, или там только вот попробуй не сдать сессию и прочее. Ну, не сдаст, и что? Ну, человек от этого не перестает быть, во-первых, человеком, во-вторых, любимым ребенком, в главных, любимым ребенком Божьим, ну и так далее. То есть, сумма оценок за все экзамены в моей жизни не равна моей личности все равно.
Конечно.
Это важно понимать. А вот когда происходит такой сбой, то там до таблеток действительно недалеко. Потому
да,
что поставили...
и при том это человек ломается не на раз, это на всю жизнь.
Ну да.
То есть это, к сожалению, так наша психика устроена, что часто, если она вот в каком-то моменте сломалась по-настоящему, это все это наблюдение психиатрическое на всю жизнь. И это заслуга родителей. Поэтому превращать учебу как некий последний критерий истины для ребенка, как на тебя смотрят родители, ты пятерочник, значит, ты хороший сын или там дочка, ты двоечник, значит, все, иди отсюда, мы тебя знать не хотим. Вот это неправильно. То есть это не приучение не лениться, это приучение гордиться, приучение к тщеславию, которое потом, это именно само, тщеславие самого человека его же ломает.
Спасибо вам большое за этот разговор. Хочется какой-нибудь, знаете, простой рецепт борьбы с ленью. Допустим, там женщине надо излечить от лени или изменить образ жизни мужчины, или родителям надо изменить образ жизни своих детей, или мне, например, надо как-то бороться со своей ленью. Каким был бы ваш простой рецепт? Мой простой рецепт был бы таким. Вводите в свою жизнь правила. Как говорит протоиерей Игорь Фомин, надо уметь себя дрессировать. Вводить в свою жизнь правила, молитвенные правила, они, собственно, из-за этого и возникли, чтобы человек не поддался духовной лени. Хочешь, не хочешь, ты встаешь и делаешь. Вот, вводите правила, и тогда не будет, тогда будет проще бороться с ленью. Каким был бы ваш совет?
Ну, это я совет, конечно, полностью разделяю, такой святоотеческий совет. Но я бы так его, чтобы не повторяться, дополнил. Вот ты лежишь на диване... Ну, мы сейчас о ленивых мужьях в основном рассуждали. Ты лежишь на диване, а жена твоя старается, ты лежишь, не смотришь, восхищаешься, так сказать, ее трудолюбием, все больше и больше любишь ее. Когда твоя какая-то любовь уже достигла определенного такого уровня высокого, что, может, все-таки она тебя поднимет с дивана, и ты ей поможешь своей жене. Потому что, конечно, лень, это, если взять особенно с нашу тему семейную, это от нелюбви. То есть, если ты любишь, ты, естественно, поможешь. Угу. И ты не сможешь лежать на диване, когда твоя жена уже сбивается, там, какое-то там 25-е дело, которое не может не сделать. Не может ни постирать, ни помыть посуду, там, не отвезти ребенка в школу, ни, там, пёт-ты-ты-ты-ты-ты. А потом она берет лопату и идёт ещё убирать снег. Потому что надо же снег убрать перед гаражом. Угу. И, может, все-таки ты поднимешься и сам уберешь снег.
Или можно сделать, вышить картинку такую, красивой гладью, и в рамочку над кроватью повесить. И сказано будет на этой картиночке: каждый раз, когда ты лежишь на диване, где-то в лесу плачет зайчик. Спасибо вам большое за этот разговор. С вами была Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И незнающий лени настоятель храма трех свидетелей в Раменках, протоиерей Александр Никольский. Огромный привет всей вашей большой дружной семье. Слушайте, счастливый вы человек. Еще лет 30, и вы будете самым счастливым в мире пенсионером на попечении у 10 успешных, состоявшихся, ответственных, трудолюбивых взрослых людей.
Когда у них будет самих 10 детей, они будут активными христианами, обязательно священниками, просто активными христианами, вот, будут воспитывать этих детей в христианском духе, вот тогда я буду счастливым пенсионером. Пока еще работать, работать.
Аминь. Спасибо вам, всего доброго. Прощаемся на неделю.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».